Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты сделал для каждого из нас лично на кресте. Мы благодарны Тебе за те сверхъестественные способности и возможности, которые мы имеем Духом Твоим в своем Духе. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе. Мы верим, что Духом Твоим мы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, и мы не имеем уже недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе, Иисус, за те великие способности и возможности, которые пребывают Духом Твоим в нашем духе. И мы каемся, Господь Иисус, мы просим Тебя прощения, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствие действию Твоего Духа, действию Твоей силы. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги каждому слушателю этой встречи правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить их сегодня в этой встрече. Да будут они научены Господом во имя Иисуса. А мы просим Тебя, Господь, помажь ум каждого слушателя, помажь ум каждого входящего на эту встречу Духом Твоей премудрости и откровения во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости Божией, Духа откровения, помазывает ум каждого участника и слушателя сегодняшней встречи во имя Иисуса, делая их способными понимать и принимать несравненно больше того, о чем они просят, того, о чем они помышляют во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за сверхъестественные способности, за сверхъестественные возможности, за то, что им открывается больше того, о чем они просят и того, о чем они помышляют во имя Иисуса. Я также прошу, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, Духом Твоим и силой Твоей. И я принимаю с благодарением действия Твоего Духа и силы. И я соглашаюсь, Господь, что никто из слушающих больше никогда не останется прежним во имя Иисуса. Я благословляю их, я призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы, приказываю оставить их умы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Я благодарен Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты возводишь их на высоты земли. Ты делаешь их главою, а не хвостом. И да будут они на высоте, а не внизу. Да исполнят они свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение. Измученные да отпускаются на свободу и да сокрушается всякое бремя и всякая твердыня тьмы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за ту свободу, за тот юбилей, который да совершается в жизни каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Я благословляю каждого участника, каждого, кто будет присутствовать на сегодняшнем встрече во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, еще раз делайте себе пометку, что сегодня у нас с вами первая встреча, посвященная теме «Без любви вера не работает». Очень практический материал в целом, который поможет нам навести порядок в этой очень важной области взаимоотношений с Богом, как любовь. Но мне бы хотелось внести в ваш ум определенные реформы, потому что я понимаю, что касается вашего духа, понимания любви там нет, как проблемы. Ваш дух прекрасно осознает, что такое любовь, так как Дух Божий в вашем духе всегда свидетельствует вашему духу о том, что есть любовь. В основном то, что мешает рожденным свыше иметь глубокое осознание любви, это уже существующее содержимое ума. Именно оно стоит на пороге глубокого понимания. Именно оно становится препятствием того понимания, которое делает нас свободным, как откровение, наполняющее и высвобождающее нас за границы Эти ограничения нужно убирать. Поэтому мы позволим Духу Божьему потрудиться в сегодняшней встрече над каждым из нас лично, чтобы просветить очи сердца нашего и открыть, дать откровение о любви. Давайте мы попросим Иисуса, чтобы Он дал нам откровение о любви Божьей. Господь Иисус, мы как Твои подданные, мы обращаемся к Тебе и просим Тебя об откровении о любви Бога, о любви, такой, какая она есть, Божья, во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе за то, что каждый участник сегодняшней встречи получает откровение о любви во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Итак, как всегда, уже в существующей у нас стратегии мы положим основание. Основание для изучения настоящей темы. И, конечно, в основание нужно положить любовь. Или то, что такое любовь. Но прежде чем мы перейдем к любви, к ее изучению, я хотел с вами немножко порассуждать на интересную тему. Я сегодня буквально сам рассуждал на эту тему, и у меня получилось удивительное рассуждение. И я хочу задать вам такой вопрос. Вы можете для себя его отвечать, не обязательно его писать, ответ, но вы можете отвечать для себя, чисто для себя. Скажите, что подумает папуас из Австралии, когда вы скажете ему слово «Бог» или спросите у него, есть ли у него Бог? Я думаю, что он ответит вам, что я верю в Бога, и у меня есть Бог. И, возможно, вы обрадуетесь, потому что, ох, слава Богу, я встретил верующего человека, верующего в Бога. Но то, что он сделает дальше, может вас крайне разочаровать. Он скажет, да, я верю в Бога, и вот мой Бог, и показывает вам на баобаб, на какое-то дерево, и говорит, вот мой Бог. Подождите, вы скажете, какой это Бог? Он скажет, ты спросил, я верю в Бога? Я верю в Бога, вот мой Бог. А теперь скажите мне, я хочу развивать ваш ход мысли, чтобы вы кое-что увидели. Скажите мне, что подумает оленевод из тундры, когда вы спросите или скажете ему слово «Бог» и спросите, верит ли он в Бога и есть ли у него Бог? Конечно, он тоже может сказать, я верю в Бога, и у меня есть Бог. Теперь вы не будете торопливы на то, чтобы радоваться. Вы скажете, а ты можешь показать мне, какой твой Бог? И он скажет, конечно, пошли. И он садит вас в лодку, вы плывете, и вдруг появляется кит. Он говорит, вот мой Бог плывет. То есть вы заметили, тут есть очень важный момент. Никто из представленных нами людей не подумает о том, кто у вас стоит за словом «Бог». И знаете, мне хочется задать вам вопрос. Кто у вас стоит за словом «Бог»? Кто у вас стоит? Вот для себя просто прозвучит. А кто у меня стоит за словом «Бог»? Кто? Кто? Не, конечно, вы можете сказать «Спаситель». Но поймите, слово «Бог» – это личность. Это личность. Кто у вас стоит за словом «Бог»? Вы знаете, что сатана проделал огромную работу в умах людей, чтобы слово «Бог» каждый слышал по-своему. Или то, как ему кто-то вложил в голову, но не то, как записано в Библии. И среди верующих представление о Боге настолько разные, что, слушая их, иногда создается впечатление, что все они верят в разных богов, то есть как будто их много. Возникает вопрос, по какой причине один и тот же Бог верующими в Него стал по-разному ими представляться? И вы знаете, удивительно, но причина, как всегда, проста. Именно эту причину, я верю, показал мне Дух Святой. Причина состоит в том, что чаще всего, говоря о Боге, его представляют без его имени. Без его имени. И вы тоже наверняка замечали это за собой. Бог, Господь, без имени, без имени. А теперь представьте себе такую картину, интересная картина. Мы опять-таки вернемся к нашим двум знакомым. Встречается папуас из Австралии, о котором мы уже говорили, с оленеводом из тундры. И говорит: «Я люблю Бога». А оленевод, думая о том, что он любит его китам, говорит: «О, я тоже люблю Бога». А оленевод спрашивает у папуаса: «А твой Бог большой?» Потому что он думает о ките. И папуас, думая о дереве, говорит: «Очень большой у меня Бог», думая о каком-то большом дереве. И вот эти два верующих, в скобках, говорят: «Пошли, помолимся нашему Богу». Папуас думает о дереве, а оленевод думает о ките. И они пошли в согласии. Но папуас пошел к дереву искать деревья, а оленевод пошел искать кита. Они пошли в разные стороны. Но они говорили и использовали один и тот же термин, понятный и знакомый всем, слово «Бог». Они согласились, только пошли в разные стороны. Одинаковые. Они говорили, используют одно и то же слово, только у них в головах это слово имеет разные значения. Вы знаете, что удивительно, но порой так выглядят молитвы, когда на них собираются верующие с разных деноминаций. Одни уже миллионы раз просят Иисуса о том, чтобы Он их спас. Другие призывают маму Иисуса. Третьи обращаются к апостолам в молитве. А четвертые на языках стараются разнести все то помещение, где собрались эти две группы или три группы. Вопрос, что у них разный Бог? Что они по-разному молятся? Нет. Тогда почему они по-разному молятся? А я могу вам сказать, в основании их знаний о Боге, лежат разные имена. Вопрос. Вопрос снова к вам. Какое имя Бога, в которого вы верите? Какое имя Бога, в которого вы верите? То, что вы знаете об имени своего Бога, и будет влиять на ваши молитвы, я имею в виду правильно влиять, и на ваше представление о нем. Для корректировки я хочу кое-что взять из Писания, чтобы представить вам, насколько это важно. Смотрите, о чем говорил Моисей с Богом. Перед тем, как Бог отправил его к своему народу в Египет. «И сказал Моисей Богу», я читаю вам из книги «Исход», 3 глава, 13 стих. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут, какое ему имя?» Слышите? Вы слышите сам диалог? Ударение делается не на слово «Бог», которое так часто мы используем, и в какой-то степени мы лишаем полноты понимания основных вещей. «Какое имя ему?» «Что сказать им?» – говорит Моисей. То есть Моисей понимал важность знания имени Бога. На то время народ Божий находился в Египте. В Египте среди множества богов, которые имели самые разнообразные имена, но ни один из них не был истинным богом. Богом Авраама, Исаака и Иакова. Поэтому для иудеев и, конечно, для Моисея, который соприкасался с иудеями, было понимание, что у Бога есть имя. И именно его имя было определяющим в том, что это за Бог, о каком Боге идет речь. И вот что Бог дальше сказал Моисею: «Я есть сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова послал меня к вам». Заметьте, Бог не сказал, скажи им, Бог послал меня к вам. Вы верите в Бога? Да, сказал оленевод. О, послушай, а ты веришь в Бога? Да, сказал вам папуас. О, хорошо. Ой, вы кому-то расскажете. Вы знаете, я когда встретил оленевода в тундре, представляете, в тундре встретил оленевода на сотни километров ни человека. И я спросил, ты веришь в Бога? Он сказал, верю. Фух. И я так обрадовался. Только вы не знали, что его Бог плавает в океане. Вы его не спросили. Вы сказали просто общее слово «Бог». А что за этим стоит, вы не уточняли. Точно как и с папуасом. Бог не сказал Моисею, скажи им, Бог послал тебя. Бог сказал, скажи им, сущий Иегова послал меня к вам. Это супер важно. Это, знаете как, все равно, что врач направил вас на обследование, допустим, в поликлинику. И вы приходите на обследование и говорите, меня к вам послала женщина. Звучит как-то глупо, да? Меня к вам послала женщина. Если вы так кому-то скажете, вы будете очень глупо выглядеть. А вы думаете, что когда вы говорите кому-то слово «Бог», все реагируют на него одинаково? Или понимают его одинаково? Нет, все понимают его по-разному. Потому что в умах представления о Боге самые разнообразные. И в основном не такие, как, возможно, у вас. Поэтому, когда вы спрашиваете кого-то, веришь ли ты в Бога, и они говорят, верю, есть огромная вероятность, что тот Бог сделан из камня, а, возможно, у него есть изображение какое-то. А он говорит, верю. О, хорошо, он верит в Бога. Читаем, что дальше Бог сказал Моисею. И сказал еще Бог Моисею. Так скажи сынам Израиля, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. То есть мы видим, что Бог дал ясное для иудеев описание того, кто именно говорил с Моисеем. Кто именно? Какой Бог? В Писании встречаются самые разные имена Бога. Чаще всего мы встречаем имена, состоящие из двух слов. То есть, допустим, такое слово, как «Эл-Шаддай». И оно соответствует определению или титулу «Бог всемогущий». Также Бога называют Бог Всевышний, Бог Эл-Шадай. Самое распространенное в Ветхом Завете имя – это Элохим. Это сложное слово, которое несет в себе полноту, то есть множественное число. И говорят о том, что как бы это говорит о его триединстве. Элохим часто используется в том случае, когда говорится о каком-то божестве. То есть подразумевая под слово, что Бог, то есть могущественное, что-то личное, могущественное. Но очень важно знать из Писания, так как там говорится, что боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли из-под поднебесной. Это в книге Иеремии написано 10 глава, 11 стих. То есть сам Бог обозначил это. И в книге Исаия 45 глава, 5 стих написано «Я Господь, и нет иного». Нет Бога, кроме меня. Нет Бога, кроме меня. Представляете, как сатана засорил. Засорив это слово. Бог засорил множеством богов, которые не являются богами. Но у этих богов есть имена. Нам нужно научиться пользоваться именем нашего Бога и иметь хотя бы четкое понимание Его в своем уме. Как я уже обозначил, что слово «Элохим» означает также, что Бог крепкий, Господь творящий. Есть имя Бога, встречается в Писании как Элилион. Это имя встречается в книге Бытие. Господь Бог Всевышний. Или используют его еще как обозначающее владычество Бога, владыка. Элилион. Следующее имя, которое известно нам из Писания, это Адонай. Владыка Господи. Учитель, Господь владычествующий. Имя, состоящее из двух слов. Эл-Олам. Это имя встречается в книге Бытие также и означает Господь Бог вечный, Господь, открывающий себя или свои таинства. В сочетании, в словосочетании с словом Иегова встречаются такие имена Бога, как Иегова Ире, Господь усмотрит, Иегова Рафа, Господь целитель, Иегова Нисси, Господь знамя мое, Эл-Шадай, Бог всемогущий, Иегова Шалом, Господь мир, Иегова Цидкену, Господь оправдание наше, Иегова Шамай, Господь там, Иегова Ра, Господь пастырь мой, Иегова Элион, благословение Господне. Или Господь наш благословитель. Но вот что нам важно знать. Все эти имена так или иначе выражают саму сущность Бога и различные формы ее проявления. То есть Бог открывал людям свои имена в четко определенных ситуациях, в которых Он хотел обозначить, кто Он в определенной ситуации. То есть, вот, например, Иегова Ира. Бог открыл Аврааму, когда тот уже готов был принести жертву своего сына Исаака. То есть Бог убедился в преданности Авраама, поэтому вместо Исаака позволил принести жертву Овна. Иегова Нисси. Бог открыл это евреям, когда евреи отвоевали свое право на землю обетованную. Иегова Рафа, то есть Бог целитель. То есть Бог открывал всегда свои имена в тех ситуациях, где им надо было это. Где им это надо было. Но послушайте меня сейчас внимательно. Все эти имена Бога, которые встречаются в Ветхом Завете и применяемые к Богу. Но в Новом Завете есть имя Бога или не сколько имя, сколько выражение сущности. Я сейчас не говорю сочетание всех имен. Я говорю выражение сущности имени Бога, которое в целом раскрывает мотив и причину действия или проявления других имен Бога. И это написано 1 Иоанна, 4 глава, 16 стих. И вот как там написано. Бог есть любовь. То есть именно любовь к людям вела и Бога в том, чтобы делать то, что Он делал под разными именами. Что Он делал под разными именами. Бог есть любовь. То есть любовь определяет саму сущность Бога. И вот одно из заданий как раз сегодняшней встречи, которую я имею от Духа Божьего, это чтобы в наших умах слово «Бог» и слово «любовь» не были отделимы. Чтобы они никогда не рассматривались как что-то отдельное. Чтобы если кто-то где-то использует термин «Бог», у вас сразу была четкая табличка «любовь». А если вы слышите где-то слово «любовь», то у вас должно быть четко высвечиваться «Бог». Чтобы они настолько всегда были близко и всегда вместе – тогда вы будете иметь четкое представление, о чем говорят люди. И вообще, есть ли там Бог или вообще там, есть ли там любовь. Давайте немного поговорим о любви. То есть мы уже с вами подошли именно к этому вопросу. Если вы посмотрите определение слова «любви» в толковых словарях, то оно примерно выглядит так. Любовь – чувство, свойственное человеку. Глубокая привязанность к другому человеку или объекту. Чувство глубокой симпатии. То есть это классическое представление людей о любви вне Бога. Это классическое. Вне Бога именно так. Но какие бы определения любви не давались вне духа любви, они являются всегда ложными. Так как в основании всех определений делается ударение именно на переживание души, на изменение чувств человека. Конечно, мы соглашаемся с тем, что дух любви может использовать чувства, но духовное остается всегда первичным. В основном все определения вне духовны, они не подразумевают духовную подоснову этого. Но через чувства взор человека был просто отведен от истинного источника любви. И слово «любовь» стало использоваться по отношению ко всему, по отношению ко всему, что в большей степени подчеркивало уровень приоритета, чем истинное его назначение. То есть слово «любовь» просто было сведено на нет. Но приоритеты изменчивы. Чувства также изменчивы. Бог же был, есть и всегда будет. Это говорит о том, что любовь не могла появиться, не могла исчезнуть. Она не появляется и исчезает. Она есть. Если что-то изменчиво, оно никакого отношения к Богу не имеет, тем более к любви. Поэтому, если мы говорим, что у кого-то изменилась любовь, это говорит о том, что вообще там о любви речи и не шло. Там ее и не было. Ну, ты знаешь, мне кажется, я стал меньше тебя любить. Значит, ты и не любил. Это никакого отношения к любви не имеет, потому что Бог неизменчив. Поэтому в нашем изучении, я хочу вот это отметить, в нашем изучении очень важно не допустить такую мысль, что любовь – это как бы одно из качеств Бога. Послушайте внимательно. Любовь не является одним из качеств Бога. Мы так уклонимся от самой сути истины. Бог есть любовь. Любовь есть Бог. То есть, говоря слово «любовь», у нас в уме должно быть Элохим, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Еще раз повторю. Говоря слово «любовь», в нашем уме должен быть Элохим, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Элохим, Бог, и есть любовь. Он не пришел, он не ушел, он есть любовь. Бог – любовь. Любовь сказала «Я есть». «Я есть всегда». Пока Бог есть, любовь есть, потому что Бог есть любовь. Следовательно, говорить какому-либо человеку, брат или сестра, неважно кому, «Бог тебя не любит», или «Бог тебя разлюбил», или «Теперь Бог тебя любит». Это говорит в первую очередь о невежестве того человека, который это говорит. Говорить о любви или говорить о Боге в прошедшем или будущем времени не по Писанию, так как любовь никогда не перестанет. Это написано в первом послании к Коринфянам, 8 глава. Бог есть. Любовь есть. Любовь есть, потому что Бог есть. Не может быть, не перестала быть, не начнет быть, любовь есть. Брат Олег, получается, что мне не нужно просить Бога о том, чтобы Он меня любил? Нет. Он есть. Брат Олег, получается, что мне не нужно просить, чтобы любовь пришла? Нет. Любовь есть. Вот это вам важно поймать. Сатана проделал огромную работу, чтобы у нас не было осознания, что Бог есть любовь. Она всегда есть. Она не закончилась, она не началась, она не бывает прошедшим, она не бывает будущим, она есть. Она есть. И это действительно твердое основание. Все, что нужно научиться, это в ней быть. Быть в том, что есть. Истинная любовь. Бог. Не подвластна времени. Не подвластна времени. Применение человеком времени к любви возникло именно после появления греха. До этого человек и не говорил о ней, он просто в ней пребывал. Но даже после греха человека любовь продолжает быть, так как если бы греха и не было, любовь и есть. Другое дело, что грех отделил человека от любви. И если бы любовь в той силе, в которой она если приблизилась к человеку, человек бы тут же погиб. Поэтому Бог не мог приблизиться в какой-то период времени в той полноте любви, которой Он есть. Бог представляет любовь. Бог есть любовь. Бог говорит о любви. Любовь говорит о Боге. Бог открывает любовь. Любовь открывает Бога. Знаете, что ни одно творение не может быть источником любви. Только Бог Творец. Творение, будьте внимательны, творения могут, но могут лишь узнавать о любви, могут являть Его любовь, могут жить в Его любви. Поэтому всякая попытка познать любовь, минуя источник Бога, обречена и станет причиной появления очередных теорий и предположений о том, как действует Бог. Когда я общаюсь с людьми, молодыми людьми или людьми уже постарше, которые желают создать семью, и хотят молиться за будущего супруга или супругу, я всегда им задаю вопрос. Послушайте внимательно, это очень важно. Задаю им такой вопрос. Конечно, он провокационный в какой-то степени, но важный. Может ли человек, не имеющий в своем духе источника любви, то есть Дух Божий, по-настоящему любить? Вы знаете, ответы бывают разные. Кто-то говорит, наверное, да. А кто-то говорит, наверное, нет. И я сразу говорю, Писание говорит, что плод же Духа, не плод тела, не плод души, плод же Духа – любовь. То есть любовь – это проявление Духа, проявление Бога. Это Его качество, это Его сущность. Это проявление Его через человека. То есть это говорит о том, что без Духа Божьего, без Бога, без любви в Духе человека, человек не может любить. Он может хотеть, он может желать, он может ставить перед собой цели как-то достигнуть другого, как партнера, но любить не может. Нет такого проявления, как любовь человеческая. А именно это чаще подразумевают, говоря о любви. Любовь либо Божья, либо влечение противоположного пола с целью удовлетворения определенных то ли душевных, то ли физических потребностей. Еще раз повторю. Нет такого проявления, как любовь человеческая. Любовь либо Божья, либо влечение противоположному полу с целью удовлетворения то ли душевных, то ли физических потребностей. В целом, в большей степени это связано всегда с похотью, с проявлением какой-либо похоти. Именно с этим. В мире за словом «любовь», кроме похоти, в основном, есть только сильные душевные узы. А так, в основном, это похоть. В основном источником любви есть Бог. Только Он открывает любовь такой, какая она есть, была и всегда будет. И только через присутствие источника человек может передавать или быть носителем этого переживания, переживания Духа Божьего из Духа человеческого. Это состояние неестественное, то есть это состояние несвойственное телу, несвойственное душе, оно свойственно только Духу. В Писании, в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 24 стих написано, что Бог есть Дух. Значит, и любовь – это проявление духовное, а не душевное и телесное. Что значит духовное проявление? Давайте для себя это все-таки обозначим. Это значит, что оно берет свое начало в Духе, независимо от того, что говорят чувства. То есть чувства могут говорить одно, а Дух при этом выдает всем другое. То есть они могут быть в абсолютно разных действиях и направлениях. Если в Духе человека есть Дух Божий, Дух любви, у него всегда есть любовь. При этом чувства, конечно, могут говорить противоположное. То есть из ума приходят одни мысли, а из Духа приходят другие действия. То есть я бы сказал так, и вы можете для себя это отметить, что любовь – это сверхъестественное проявление Духа, говорящее о Божьем благоволении. Это сверхъестественное проявление Духа, говорящее о Божьем благоволении. Я знаком с одним человеком, который желает создать семью. И он молится о семье. И уже долгий период времени, ну, есть определенные сложности. И мы как-то с ним разговаривали, и я спрашиваю, когда ты смотришь на человека, на девушку, чем ты руководствуешься? И он говорит, ну, я смотрю, насколько она мне нравится, насколько она мне симпатична. Я понимаю, что он задействует ум. В целом есть какие-то стандарты, которые он уже для себя выставил. И в целом эти стандарты во многом стали ориентирами его выбора. И я говорю, ты знаешь, если ты молишься о том, чтобы Бог показал тебе, тебе нельзя руководствоваться только тем, что ты видишь. Ты тем самым закрываешь истинный светильник. Это твой дух. Ты ж молишься для того, чтобы получить свидетельство из Духа, а не из ума. А ты руководствуешься тем, что в твоем уме. Но из Писания мы знаем, что «Ибо все ведомые Духом Божьим – суть Сыны Божии». А для Сынов Божьих Он приготовил самое лучшее. Поэтому нельзя получать ориентир из ума в отношении духовных вопросов. Если ты молишься о духовном, а любовь – это духовная, значит, руководствоваться нужно духом, а не умом. Другой яркий пример в отношении подобной ситуации было лично в моей жизни. То есть в свое время, еще до покаяния, я не рассматривал Свету, мою жену, настоящую жену, как кандидатуру, вообще возможную кандидатуру. Я был против даже того, что я был старше ее на 8 лет, плюс по разным другим причинам я не хотел с ней связываться, потому что я был ее старше, она жила в другом городе, она в Обухове, я живу в Киеве. То есть, ну, много разных моментов, которые, по сути дела, по логическому мышлению в целом, они не содействовали нашим отношениям. Не содействовали. Но мама молилась. Света, когда мы с ней познакомились, она стала за меня молиться. И это стало оказывать влияние на мое духовное состояние. Я не был рожден свыше, но Дух Божий настолько сильно касался меня, что у меня было какое-то непонятное влечение, не физическое. Не физическое, потому что я не хотел с ней ничего иметь. Не физическое. Это было другое какое-то влечение, которое невозможно было объяснить. Это примерно так, знаете, что я ее не вижу, я звоню, договариваюсь с ней о встрече. Я прихожу к ней навстречу, включаю мозги, и я не знаю, о чем с ней говорить, что делать. Я сижу И знаете, и ни Б, ни М. Не знаю, о чем с ней вообще говорить. Расстаемся. Все, не нахожу покоя, думаю о ней. Встречаюсь, не знаю, что с ней делать, потому что включаются мозги. То есть вот такое двойственное состояние. Но после того, как я покаялся, а я покаялся до того, как мы создали семью, это было до того. После того, как я покаялся, наши встречи конкретно изменились, потому что вдруг у меня открылись глаза. И я стал понимать сами миссии наших встреч, то есть мне стали открываться, то есть мой дух стал выдавать, Духом Святым наполненный стал выдавать содержимое Духа Божьего. Любовь действует из духа, а не из ума, не из души. И если вы ожидаете какого-то водительства из своей души, вы тем самым не можете принимать это от Бога. Бог есть любовь, Он есть Дух. Он есть Дух. Поэтому любовь – это сверхъестественное проявление. Если мы говорим в отношении человека, это проявление Духа, говорящее о Божьем благоволении. Но я сейчас хочу взять больше ударения именно на ту истину, что Бог есть любовь. Любовь есть Бог. Я понимаю, что для нашего ума это еще конфликтно немножко звучит, потому что мы настолько заездили слово «любовь» и настолько же заездили слово «Бог», что, собирая их между собой, мы не знаем, как бы не видим, куда это все применить. Но мы сейчас полагаемся на работу Духа Святого. То, что Дух Святой прольет свет, Он даст нам сверхъестественное осознание, что Бог есть любовь. И само пребывание в Боге, оно не может быть отделено от пребывания в любви. И если я говорю о любви, я не могу говорить о любви вне Бога. И если я говорю о Боге, я не могу говорить о Боге вне любви. Вы ловите вот эту связь? Если вы где-то общаетесь о Боге, в основании должна быть любовь. Если я где-то говорю о любви, это должно строиться на стандартах Бога. Оно не может быть по-другому. Как только оно уходит от этого, все. Все. Могут быть, знаете, как у этого оленевода с этим другим человеком. Расхождение сразу. Для одного Бог дерево, для другого кит. И все. А я считаю так, а я считаю так. Если не будет истины, которая одна, то представления о любви не будет в целом. Не будет. Не может быть у всех своя правда, как и не может быть у всех своя истина. Истина одна, правда одна, Бог один, Сын Божий один, Дух Божий один, все один, а мы – них. Потому истина только одна. И я верю, что само понимание любви, оно будет формироваться у нас именно с целью познания Бога любви. Бога любви. И я еще раз хочу это подчеркнуть. Слово «Бог» всегда должно быть в созвучии «любовь». А слово «любовь» всегда должно быть в созвучии Бог. Любовь, Бог, не терпит поражения. Видите, как оно сразу звучит? Любовь, Бог. Невозможно человеку, возможно Богу, возможно любви. Бог есть любовь. Я вижу, что оно, когда в уме будет откликаться, оно будет производить свою сверхъестественную работу. Оно будет открывать те грани Бога, которые мы сами открыть не можем. Но именно осознание «Он есть любовь». Значит, когда я обращаюсь к Нему, я обращаюсь к любви. Значит, когда Он обращается ко мне, любовь обращается ко мне. Значит, когда я переживаю Его присутствие, я переживаю и присутствие Его любви, не отделяя одно от другого, а одно целое. Бог есть любовь. И мы уверовали в любовь. Приходящий к Нему должен веровать, что любовь есть. И ищущим любовь Он воздает. Вы видите, как все сразу складывается совсем по-другому. Бог есть любовь. И Бог сказал: вселюсь в них. Любовь сказала: вселюсь в них. Любовь Божия излилась в наше сердце Духом Святым. Вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их любовью, их Богом. Мы есть народ любви Божьей. Мы есть сосуды любви Божьей. Слава Богу! Я не хочу забегать вперед, потому что я понимаю, что я сейчас уже перейду на вторую часть. А это очень интересная часть. Мы там будем говорить о качествах. О качествах. О качествах любви. О качествах духа любви Бога. Давайте поблагодарим за то, что нам Дух уже открыл сегодня. Я верю, что есть над чем уже поразмышлять. Не торопитесь. Поразмышляйте. Поблагодарите Бога за любовь. Поблагодарите любовь за то, что она являет. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты открываешь нам это. Открываешь нам любовь. Открываешь нам Отца. Открываешь Его таким, какой Он есть, по отношению к Своему творению. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь наши глаза это видеть, наши уши это слышать. Ты открываешь наш дух это принимать, этим жить, это черпать, это пить. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены. Благословлены. Благодарны Тебе, Иисус. И мы любим Тебя всем сердцем, всею душою, всеми силами нашими. Мы любим Тебя и любим ближнего своего, как самого себя. Спасибо Тебе, Иисус. Благословляем Тебя, Господь. Господь, я благословляю каждого слушающего эту встречу. И благодарю Тебя за то, что Духом Твоим Ты будешь направлять их и вести их, просвещая очи сердца их, возводя их на высоты земли и делая их главою, а не хвостом. Я разрушаю всякое демоническое влияние на ихнюю жизнь, и да прольется свет на всякую тьму во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что они получат откровение о любви Бога. Бог есть любовь. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что это место, это Писание, это Слово не оставит их прежними во имя Иисуса. И пребывающий в любви пребывает в Боге. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Я благословляю всех участников своей сегодняшней встречи и благодарю Тебя за дух любви, который сопровождал нас в этой встрече, делая нас способными понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просили и того, о чем мы помышляли во имя Иисуса. Аминь.